Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, здесь же Константин Газы, социолог, политолог, преподаватель, публицист, человек больших талантов. Привет, Костя.
Привет, привет, привет.
И еще человек тоже больших талантов, не меньших, специальный корреспондент «Медузы», то есть журналист, а еще и публицист, например, на московском центре «Карнеги» Андрей пишет. Андрей Перцев, какие у тебя еще регалии? Ты гитарист популярной архангельской рок-группы «Бабий магнит», правильно?
Да, это группа одного концерта. К сожалению, да.
Ты еще споешь, Андрей. Привет-привет.
Ну, обязательно.
Сегодня поговорим с вами про правительство Мишустина. Год, как назначили Михаила Владимировича и прочих министров. Год, как мы осиротели в смысле Медведева. И что же, дорогие друзья, самое легкое сказать, что эти все министры, они какие-то бессубъектные, что за год ничего не произошло. Перед нами с вами трудная задача найти смысл в том, что происходило последний год. Ну и да, я понимаю, что когда говорю про бессубъектность, тут нужно за скобки вынести целый ряд фигур, таких как Шойгу, Лавров, Голикова, еще там пару-тройку человек, может быть, удастся наскрести, которые, ну, они, да, имеют субъектность, они как бы равновелики премьеру, и они как будто в правительство и не входят, а подчиняются напрямую президенту. Но все-таки давайте попробуем найти смысл и вообще самостоятельность в этом правительстве. Кто рискнет начать?
Да Костя пусть начнет.
Во-первых, они все ярко окрашенные люди, хотя не все их фамилии я сейчас вспомню навскидку. Это, наверное, первое правительство, которое я не помню наизусть. Про правительство или про Мишустина? Потому что если я сейчас разверну доску и скажу, что Мишустин – это, в общем-то, политический проект прошлого года, как минимум прошлого года, да? То есть ничего громче на политической сцене у нас не прозвучало, это тоже будет правдой. И то, что Дмитрий Анатольевич Медведев не ходил к девочкам играть им на пианино со словами «Привет, меня Миша зовут», этого тоже не было. Здесь и все-таки пост в стране номер два, но все-таки и человек тоже достаточно ярко окрашенный, и который себя на этом посту ведет не так, как предшественник.
Про Мишустина это легкое решение. Я предлагаю про него все-таки чуть позже, а про команду в целом сначала сказать, раз ты говоришь, что они там окрашены и как-то, видимо, даже наделены смыслом.
Например, Новак, который был просто министр энергетики, а стал вице-премьером министра энергетики, которого называют нефтяной царь. Ну вот в том же смысле, в котором Элла Гора называют climate czar. То есть это как бы человек, который отвечает и за связи с арабами, и за нефтяные деньги, и не только за нефтяные деньги, а и вообще шире за деньги, и за ОПЕК, и за очень-очень-очень многие вещи. Да, вот ярко окрашенный, мало пока знакомый еще с аппаратными традициями Белого дома вице-премьер Хуснуллин из Москвы, который пока еще вот немножко его документооборот, это все его немного томит. Голикова, безусловно, абсолютно героический вице-премьер, при том, что уже, ну, в общем-то, сколько лет и на таких должностях, и продолжает человек действительно работать. По поводу Мурашки ничего не могу сказать, не очень понимаю его, кто это такой, откуда. Ну вот, назначение Савельева прекрасного из Аэрофлота министром транспорта. Чем не яркий человек? Я напомню, это тот самый человек, который вообще календари с обнаженными стюардессами печатал. Он теперь у нас министр транспорта.
Не понимаю, почему это достижение?
А почему нет?
Это прописано не лучше и не хуже других. Другое дело, что вот как бы, да, ковид их испортил, транзит, но в целом там много ярких людей.
А давайте обсудим вот с такой стороны, что когда убрали Якушева, да, вот эту вот всю историю, получилась интересная вещь, что в прежних правительствах все-таки люди-то были потяжеловесней, которые, если что, могли или самому папе позвонить, ну, Путину, либо были аватарами людей, которые тоже могли папе позвонить, ну вот взять и позвонить, да, то есть решить вопрос. А сейчас таких людей стало сильно меньше.
Но это мы тогда замыкаемся опять на разговор про Мишустина, потому что сейчас таких людей стало сильно меньше, потому что премьер настаивает.
Ну, да к этому и к нему подойдем.
Разговаривать он, а те, кому по должности не положено разговаривать с президентом, те будут разговаривать с ним. Но это тоже немножко другой вопрос. Нет, ну, все, Голикова тяжеловес, Силуанов, пока он работает в правительстве, это тяжеловес. Там нет, мы не видим, скажем так, таких вот харизматичных представителей отраслей, как, я не знаю, как Гордеев был, да, вот вице-премьер, до того губернатор Воронеж области, до того министр сельского хозяйства, до того еще раз вице-премьер в начале нулевых. Да, таких людей, вот, которые не питерские, не от питерских, политических, представляют как бы какие-то миллионы людей, значит, из отраслей, могут что-то сказать авторитетное от имени этих людей или этих отраслей. Да, таких людей почти нет. Абрамченко и сельское хозяйство, извините. Это смешно. Это все еще смешно, несмотря на то, что уже вот она там год сидит. Ну да, вот какие-то ушли, но не то, чтобы там тяжеловесов совсем нет. Вот как бы тоже я бы так не сказал.
Хорошо, зафиксировали. Андрей упомянул Якушева. Это, очевидно, Владимир Якушев, кажется, министр строительства. Тот, кого сейчас как раз Марат Хуснуллин заменил из московской мэрии, которого упоминал Костя.
Нет, его заменил человек Хуснуллина из Татарстана.
Хуснуллин вице-премьер, да? Хорошо. Если искать смысл в этом правительстве, в том, что оно состоит в том числе из людей второго ряда, в бюрократическом смысле, что оно все-таки облегчено в смысле тяжеловесов, то, о чем говорил Андрей. Оно должно было что сделать? Обеспечить, благодаря руководству Мишустина, некоторое обновление и такой технократический прорыв, ну и плюс не сильно отсвечивать во время начавшегося вот этого большого финального эпизода с передачей власти от Владимира Путина к кому-то еще или к чему-то еще? Или как? Какие были функции у этого правительства, прежде чем оно разбилось о рифы коронавирусной инфекции?
Да непонятно, какие у него были функции, потому что мы не понимаем. Опять же, это здесь невозможно разделить разговор о премьере и разговор о кабинете. Потому что появляется человек, о котором никто ничего на момент, когда он появился, ну, он был, конечно, не как Зубков или Фродков. То есть он был такой активный, но он никогда не был игроком первой лиги. Никто не считал Мишустина игроком первой лиги. И никто его никогда не называл игроком первой лиги. Вдруг он становится премьером. И дальше мы видим, это то, о чем говорили люди, уходившие из Белого дома, что в отличие от того, как их брали на работу, а их брали на работу путем сложных каких-то переговоров, консультаций, звонков, значит, Путин, Медведев, Костин, еще какие-то там посредники, люди. А тут они видят действительно, что, в общем, человек более-менее вот кого он хотел, того он и нахватал. Плюс-минус. Да, ну кого-то ему дали, понятно. Но так вот в целом, то есть в том смысле, что очереди к нему в кабинет не было, потому что не очень было понятно, что он за... Многие люди, которые могли попросить работу в правительстве, они сказали, как бы, нет, можно мы в частный сектор пойдем. Я помню, коллега пришел один в аппарат правительства, там такое подразделение, связанное с коммуникациями. И там, значит, начальник, суета. Он говорит, я там посидел 2 часа, у меня голова заболела, он был на госслужбе. Я, говорит, ушел оттуда, я не могу, я не хочу больше, чтобы у меня голова болела. Да? То есть это вопрос, чего от него кто ждал? Чего от него ждал президент Путин? Но он ждал, что будет какое-то правительство, да. Какую он ему значимость придавал 16 января 2020 года, мы только у него можем спросить. Считал ли, что он это важно, или что это не важно, или что это технический пример перед транзитом, или что это наоборот вдруг хоба и преемник. Как сейчас мы смотрим на рейтинги и говорим, вот Мишустин преемник. Мы не знаем. Были кабинеты в истории России, кстати, в которые шли работать просто, чтобы немножко вынести себе, так сказать, на цифровую делянку на свою. Немножко биткоина вынести. Были такие правительства? Кстати, правительство Путина долго считалось таким правительством. Ну, долго, в смысле, несколько месяцев. Да, вот август, сентябрь, октябрь. Оно считалось правительством, куда можно прийти, чтобы вынести немного биткоинов. Потому что никто не понимал, какие политические перспективы. Может быть, правительство Мишустина тоже. Все, кто туда пришел на работу. Например, Хуснуллин, да, который ушел с должности, на которой у него ну, денег было, в общем, как бы не меньше, а власти намного больше. Вот он зачем туда пошел? То есть, когда мы говорим, какая была цель правительства, вот зачем туда такие люди пошли, да? Поэтому тут надо судить по результату. С пандемией они справились. Ну, кстати, ну, давайте уже честно скажем, ну, плохо, но справились. Ну, вот на сейчас можно сказать, что более-менее как-то вроде справились. Других никаких задач у правительства, строго говоря, в прошлом году не было.
Андрей, что думаешь, и стало ли яснее за последний год, почему все это случилось? Все-таки отставка Медведева и его правительство была довольно необычной, неожиданной в режиме спецоперации, судя по удивленным глазам Дмитрия Анатольевича. И для него тоже все это было именно так.
Ну, придется, может, немножко повториться, да, но и при Медведеве, и при помянутых Косте, Фродкове, Зубкове все-таки большинство, наверное, членов правительства были либо ну, какие-то самостоятельные фигуры, либо аватары ну, каких-то игроков, достаточно самостоятельных. Сейчас это не сильно привязанные к кому-то люди. Ну, не то, что прям сироты, да, вот чтобы их оскорблять, ну, какие-то вот они... Тяжелее им живется, чем прежним членам правительства, потому что, ну, кто-то мог позвонить самому Путину, да, из прежних членов Кабмина. Кто-то выполнял функции аватара человека, который был на связи с Путиным. Ну, не знаю, давайте вспомним Дитриха, да, министр транспорта. Это был аватар Ротенбергов. То есть понятно, где, с кем и чего решать. по большей части транспортных вопросов. Если не наверху там, то внизу, да. Ну, наверху я имею в виду у Путина, если что-то совсем большое. Если внизу, то, ну вот, это их человек, значит, к ним, да. А тут получается, что люди-то немножко такие, как бы, ну, бюрократы, да, то есть можно, наверное, сказать, что уровень решения каких-то вопросов переместился сильно выше. Если что-то, например, надо было решать, ну, в том же транспорте, раз уж о нем заговорили, с дороги, там, не знаю, что, субсидии, еще чего-то там на эту отрасль, например, с Эттенбергами, да, чтобы, ну, вот, поговорили там, еще чего-то, да, ну, вот, прямой механизм, то теперь, ну, с Савельевым можно решить, например, ну, какой-то крупный вопрос? Наверное, нет.
Ну, мы не знаем, его только назначили, Андрей.
Ну, может быть. Но все равно, наверное, что-то побольше надо решать уже напрямую с Путиным. Ну, или, по крайней мере, с Мишустиным.
Версия, что Мишустин берет на работу людей, которые, скажем так, ну, не обладают достаточным отраслевым весом, не являются экспертами, что он их берет, потому что они пустышки, он может ими вертеть.
Ну, это не совсем пустышки.
Ну, нет, потому как ты говоришь, это люди, которые могут выполнить какое-то указание, но всегда с чем-то серьезным будут ходить к премьеру.
Я не думаю так. Я думаю, проситель должен идти к нему. Наверное, так.
Вот. Потому что, ну, Силуанов может снять трубку, позвонить Путину. Если у него он
как Силуанов, бы, да.
У Савельев, ну, Савельев не, ну, нет. Я, ну, но и не все вице-премьеры всегда могли Путину позвонить. И в кабинетах раньше. Хуснуллин, я думаю, может позвонить Путину, кстати. Вот, я думаю...
А я вот что-то сомневаюсь.
Ну, это хороший вопрос. Может ли Хуснуллин позвонить,
да, Путину? Это... Но зато у Хуснуллина есть свой человек. Вот что интересно.
Ну, то есть... у Хуснуллина есть теперь свой министр, да. Ну, как бы сгорел сарай, гори и хата.
А где решать? С Хуснуллиным решать? Ну, что-то большое, не мелочное. Наверное, может и нет. И тем более не с министром. А где решается-то? Вот это интересно.
Ну, Андрей, но в нашей с тобой ночной жизни, где мы знаем, что как бы Путин ничего не решает, но мы же знаем, как бы, да, что там вопросы виснут, они там виснут, виснут, копятся, копятся, копятся. Тогда в этом нет никакого умысла, и тогда это просто очень плохо, потому что премьер берет слабых министров, потому что он боится, что они будут разговаривать с президентом, а президент не решает ничего из того, что ему приносят вот те самые, которые должны стоять за министрами. Ну вот как Савельев оказался в этом кресле? Это же интересный вопрос, как бы, да, почему Савельев, как он там оказался? Раньше какая-то была отраслевая журналистика, она нам рассказывала такие истории. А сейчас мы даже как бы ничего и особо и не знаем об этом.
Договорились. Отличный итог. Непонятно, почему это было собрано, непонятно, чем они занимались, чем занимались последний год. Костя, ты сказал насчет того, что худо-бедно справились с коронавирусом, а вам не кажется, что наоборот был ощутим в этом году такой дефицит власти, когда первое лицо как будто самоустраняется или, подобно японскому императору эпохи Сёгуната, так высоко, что не принимает никаких решений, а вместо Сёгуна никого и нет. Вот на этом правительственном уровне условно Черномырдина при Ельцине не существует, и они звонят, там что-то докладывают по конференц-связи Владимиру Владимировичу, тот им что-то вяло отвечает, и в итоге самыми эффективными, самыми, не знаю, деятельными в стране государственными служащими оказались губернаторы. Ну, там Собянин в первую очередь, да, поскольку самый крупный регион.
Тогда уж, если уж честно, вот если уж совсем на чистоту, то тогда не губернаторы, а директора больницы оказались единственными ответственными госслужащими.
В том числе Омской.
Да, да, в том числе Омской, да. Ну, смотри, как бы в перспективе, как бы мы хотели, да, конечно, был бардак и наверху, потому что был долгий тяни-толкай между Собяниным и Мишустиным. Мы это более-менее знаем. Дальше был бардак, связанный с тем, что, как оказалось, и об этом сейчас, в общем, открыто уже говорят, а просто не было никаких планов. То есть даже на общероссийскую эпидемию гриппа с 10 миллионами заболевших гриппом никаких планов в Минздраве не было. Я помню разговоры с чиновниками и с госменеджерами, которые говорили, что как бы там уже, во-первых, недорегулирование было, а во-вторых, ну да, вот украсть, значит, самолет с санитайзерами, довести до родины, получить орден дружбы. Да, вот типа так вот. Конечно, был страшный бардак, но в сравнительной перспективе, давайте все-таки в сравнительной перспективе смотреть, учитывая, что у нас на этом, то есть на медицине, экономили, начиная с 91 года, так или иначе экономили, вне зависимости от всех приоритетных национальных проектов. Учитывая, что рубили первичное звено медицины в виде ФАПов, в виде райбольниц, в виде коек, и говорили, что вы вообще, короче, лечиться должны или дома, или в высокоспециализированном технологичном госпитале, которых там типа 60 в стране. В целом, мне кажется, что могло бы быть, ну, на самом деле, намного хуже. И в целом я могу сравнить, например, историю по тестированию. В России тестирование, ну, по крайней мере, в Москве тестирование развернуто намного лучше, чем в некоторых зарубежных странах, в том числе развитых странах, в том числе в странах ОС. Тестирование на улете, на прилете из страны развернуто в России лучше. У нас в каждом аэропорту московского авиаузла есть действующая лаборатория, которая за деньги, но делает тебе ПЦР. Да? А это же тоже контроль над эпидемической обстановкой. Здесь я все-таки предлагаю их судить по тому, что в мире происходит. И вот в связи с этим сказать, что они, конечно, не самые эффективные на свете правительства, но ситуацию они могли бы ситуацию... Понимаете, вот мы же только что сказали, что это более или менее случайные люди, набранные туда по не очень понятному нам принципу, которые, в общем-то, в основном на таком уровне до этого не работали и ничем таким большим не руководили, типа как отрасль здравоохранения в стране такого размера, как Россия. То есть они бы могли все это провалить просто вот феерически. А они, конечно, провалились немножко, но все-таки как бы более или менее, я бы хотел сказать, что все-таки нет, правительство, ну, сработало как-то сработало. Даже как-то в экономическом плане, хотя здесь непонятно, уж деньги через госуслуги раздавать большого ума не надо. То есть они, по крайней мере, не полезли руками в монетарную политику, не обвалили как-то очень сильно рубль, не подхлестнули как-то очень сильно инфляцию. Ну, пока мы не знаем, на масло цены растут, несмотря на макарошки и ограничения цен на масло цены все равно растут. Но как-то, в принципе, да, они пока нигде, по большому счету. То есть от такого правительства надо было ждать огромного факапа, особенно в такой год. Они как-то, в общем, более-менее, ну, пока умудрились нигде, особенно сильно не зафакапиться.
Слушаю вас со странным чувством. С одной стороны, никакой твердой гипотезы. Что это было? Кто эти люди, которые год занимаются управлением страной? И для чего они там поставлены? Непонятно. И мы с вами находимся в фильме «После прочтения сжечь братьев Коэнов». Что это было? Непонятно. Можем ли мы сделать какие-то выводы? Сделаем, но непонятно какие. Это очень жизненная позиция. Это очень жизненное наблюдение. Часто так и бывает. Не знаю, хотели обновить правительство, показать, особенно в связи с обнулением, что есть какая-то динамика, Медведев всем надоел, давайте заменим, поставили место блюстителей, а им тут не повезло оказаться в великих перипетиях коронавирусных. Сами они пришли сюда, как Костя сказал, за биткоинами.
Но главное, да, мы не знаем, зачем. Вот произошел ковид. Ковид же многое сломал. От обнуления, кстати, подкинув трехдневку и позволив провести это, в принципе, ну, с хорошим результатом, да, и с наградами, я думаю, для внутриполитического блока, да, до вот работы правительства вот в таких условиях, после которого его можно и награждать, и снимать, ну, все что угодно.
С бюрократической точки зрения правительство идеально сработало, потому что его можно с одинаковым выражением лица как отправить в отставку, как не справившееся, так и с таким же точным выражением лица наградить за победу над ковидом.
Прекрасно, очень весело. Костя, ты сейчас упоминал, и в рождественском выпуске вы про это говорили, Мишустин чуть ли не преемник. Может быть, даже в 2021 году Россия увидит нового президента. Верите в то, что Михаил Владимирович станет новым президентом, и даже, может быть, хорошо, что он такой немножко никакой, и команда его такая немножко никакая, потому что наш ленинградский Илбасы будет продолжать из Госсовета или откуда-нибудь там держать шишку.
Ну, нет, как бы... Я верю в то, что Мишустин там оказался... его судьба, она сложилась не так, как должна была. То есть он там более-менее случайно оказался. И, наверное, его никто не считал преемником. Вряд ли Путин с таким прицелом выращивал главу налоговой службы. В протяжении последних 10 лет как-то сомневаюсь. Путин вот как-то в 2010 году ему как-то особо было не до Мишустина. Ну и далее у него было вообще чем заниматься. Да? То есть вряд ли его выращивали как преемника. Да? Но это человек, который вот каким-то удивительным образом сейчас имеет второй по размеру рейтинг в стране, у которого все очень хорошо с доверием, а с доверием всегда все исторически у деятелей российского правительства вообще плохо, который не похож на Путина, который, в отличие от Путина, ездит к девочкам, в отличие от Путина, встречается с людьми. Очевидно, у него не утрачено хотя бы на уровне психосоматики и того, как он себя ведет, связь с реальностью, потому что у Путина, она, по-моему, утрачена уже на уровне просто, ну, телесности, да, то есть он телесно не связан с миром, в котором мы живем, а Мишустин телесно с ним еще как-то связан. И, конечно, я бы хотел верить в то, что так сложившаяся сумма обстоятельств должна Путина как бы привести к озарению, а может быть, уже привела к озарению, что, ну, конечно, вот он преемник, и просто надо тогда в послании сказать, что спасибо, я ухожу. Я честно верю в это, я сильно в это верил осенью, мне казалось, что, ну, все к этому должно идти по одной простой причине. Та физическая форма, в которой находится президент, который то вроде бодрый, а то вроде бы начинает гладить орлов и не появляться на публике, и мы не знаем, насколько это цикл, да, то есть насколько хватит его нынешнего запаса бодрости. На праздник он вообще не появлялся, насколько я понимаю.
Одно небольшое замечание. Костя дважды упоминал девочку, к которой ездил Мишустин, и я понимаю, что нужно все-таки объяснить тем, кто в предновогодние дни был занят доделыванием своих годовых отчетов, сдачей хвостов и прочим. Михаил Мишустин в конце декабря приезжал в Тверской, кажется, области к маленькой девочке домой, подарил ей синтезатор, песенку там какую-то спел, кажется, из мультика это были какие-то песенки. Ну, в общем, такая была трогательная.
Крокодила Гена, он сказал.
Крокодила Гену, очаровательно.
Ну да, у наших руководителей есть абсолютно какая-то варварская феодальная традиция. Они берут пожелания бедных детей, наряжают елки в официальных помещениях, вот где они находятся, в правительстве и в Кремле. И тот, чье детское желание снял с елки, тот и должен выполнять. Это как бы такой вот у нас очень странный рождественский в таком в стиле старой Пруссии ритуал для начальства. Ну вот да, Мишустин честно снял пожелание девочки синтезатора, честно ей поехал, отвез синтезатор, даже спел на нем, видимо, в нем уже были батарейки, он был настроен. Я бы вот так вот не смог приехать сразу к детям, к своим подарить им синтезатор, собрать его. У меня обычное время какое-то.
Ну, и как он представился, да, еще?
Да, привет, я Миша.
Меня Миша зовут, да.
Меня Миша зовут, да.
Да, Андрей, ты хотел сказать. У меня есть еще одно замечание, там у Кости была просто мысль про рейтинг доверия, но Россия вообще как не очень политически конкурентная страна, она страшно влюбчивая ведь, и любое новое лицо вызывает первоначально довольно большое доверие. И чем меньше оно делает, чем меньше присутствует, чем меньше конкуренции, кстати говоря, и дискуссии, тем дольше длится эта влюбленность. Но, Андрей, скажи сперва ты, что хотел.
Просто от Мишустина-то уже сильно деться никуда не получится. Избавление от Медведева даже объяснять сильно не надо, да?
Нет, русскому человеку не надо объяснять избавление от Медведева, русское сердце понимает.
Да, а вот сейчас убрать Мишустина или, например, выбрать преемником кого-то другого, это уже будет, мне кажется, даже проблемой.
Я соглашусь, да, он перерос немножко все-таки то амплуа, которое ему было предписано год назад. Это правда, я абсолютно с Андреем согласен.
То есть произошла какая-то штука, наполовину естественно, за счет отсутствия Путина, наполовину как бы усилиями пиар-блока самого Мишустина, которому можно только, кстати, поаплодировать, да? Наверное, это самый как бы красивый пиар-проект последних лет. Не знаю, согласитесь вы или нет. Ну, иногда можно за творчеством даже и представителей власти понаблюдать и похлопать ему, да, ну... Спасибо.
Ну да, то есть как бы к тому, что Влад говорил, что хорошо, он симпатичный, он мимимишный, но а чего он может... В том, нет, конечно, он поменять сущностно ничего не может, потому что сущностно поменять, по большому счету, ничего нельзя. И когда ты спрашиваешь каких-то людей, которые сидят там в ЦБ или в каких-то экономических центрах правительства, они говорят, ну а чего, как бы, ну, инфляция есть, падение доходов есть, все, как бы, да, то есть люди будут становиться беднее. Ничего поменять не получается. И Мишустин тоже прекрасно понимает, я думаю, что он достаточно хорошо знает экономику, что поменять. Его единственная надежда – это то, что сейчас все-таки падут оковы, наложенные на бюджетные расходы ИГОМ, Кудрина, Силуанова, Нестеренко, с которой сняли звездочку, кажется, которая больше не первый заместитель министра финансов, а обычный заместитель министра финансов. Она пала жертвой формы Мишустина. Вот. Падут их оковы, значит, и будут разрешены бюджетные расходы выше тех планок, которые были приняты в 2013 году. Да? То есть вот в этом случае, да, может быть, он сможет доставить какой-то результат, потому что доверие есть, но абсолютно согласен, за этим доверием стоит дефицит каких-то деятельных, адекватных, вот не утративших эту самую телесную связь с окружающим миром политиков. Понятно, что политиков из власти. У нас политики ниоткуда больше не появляются. Они как бы ни из пены морской не берутся. Но не то, чтобы он очень много может сделать для того, чтобы себя подкрепить, если игра будет идти в долгую. Да? То есть если ему, как Медведеву, например, придется там до 24 года вдруг показывать свою состоятельность. Да, вот чтобы 3 года он будет сидеть на этой должности, и 3 года он должен будет что-то делать. тут вот как бы тут уже вот не будет ни эффекта новизны, ни отсутствия конкуренции, и тут придется конкурировать с падением доходов и с ростом цен. Да, такая проблема под этим проектом заложена, такая мина под ним лежит, и не очень понятно, что они с этим собираются делать.
Слушаю вас, и все пытаюсь найти какой-то все-таки смысл в произошедшем год назад и в том, что мы видели в Белом доме в Москве, в здании правительства последние 12 месяцев, и оцените такую гипотезу, которая родилась вот сейчас сходу. Может, она не очень хитрая. Владимир Путин в 2020 году просто развязался со всеми своими обязательствами. Разные они у него были. В конце 90-х, начале 2000-х, связанные с семьей Ельцина, потом с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который ему очень дружил с тем, что не уволил его во время своего президентского срока, хотя имел все конституционные возможности. И просто Владимир Путин вступил в новую фазу своего правления пожизненного, бесконечного и совершенно абсолютистского уже. Ему нужен был человек, который это продемонстрирует, что первое лицо свободно от любых условностей. Правда, тут вмешался и ковид, и вообще изменившееся, видимо, общественное настроение. У нас же в это воскресенье приедет из Берлина один пациент, которого уже начали именовать пассажиром, да, авиакомпании «Победа». И это сильно все меняет. Но, может быть, план был в этом, чтобы было спокойнее позднее правление, вот уже совершенно безмятежное.
Ну, понимаешь, ты описываешь очень интересный сценарий, который означает, что, как и все долгие монархические абсолютистские правления, все заканчивается фаворитизмом, причем в таком... То есть радикальная версия фаворитизма – это когда у короля есть один фаворит, на которого возложены, в общем-то, все государственные заботы, а монарх занимается тем, чем ему хочется заниматься. Внешней политикой, охотой, балом, балеринами, балерунами, как угодно. Да? Но тогда здесь слишком интенсивно... То есть это он, подумав о том, что да, все, я хочу, я теперь такой, я бы сказал, всероссийский Обломов, да, то есть я свободен, да. То есть Путин сказал, я свободен, и взгляд его почему-то остановился на Мишустине.
Ну, или Октавиан. Да кто угодно, очень понятная, да, такая абсолютистская логика монархическая.
Нет, другое дело то, о чем говорил Андрей, то, в чем я ему поддакивал, что действительно немножко Оливарес из Мишустина получился. Да, то есть немножко Оливарес или русскому уху, конечно, ну, подвески, собственно, из трех мушкетеров и Бекингем. Да, вот Бекингем был как раз таким фаворитом, который отвечал за все в королевстве, в английском королевстве. Но тогда это совпадение, да, то есть тогда вот эта вот фигура Мишустина, человека, который, очевидно, хочет быть президентом, ну, давайте это скажем ртом, как говорят, Мишустин хочет быть президентом, это видно, он ведет себя как человек, который хочет быть президентом. Иначе бы он так не лез под камеры. У председателя правительства есть миллион способов не лезть под камеры, не ездить к детям, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Дмитрий Анатольевич умудрился там 8 лет просидеть и ни разу, значит, женщине букет не подарить и микрофон не подержать, да, и не уступить глиссаду, значит, самолету гражданам. То есть, ну, человек демонстрирует, что он хочет. А дальше уже вопрос. Удобно ему будет прыгать с седла вот первого министра короны? Да? Но первый министр короны – это не премьер-министр, это не представитель правительства России. Представитель правительства России – это лицо конституционно независимое и отвечающее за коллегиальный орган власти. Исполнительной власти – это глава исполнительной власти. Первый министр короны – это человек, под которым могут убить кого угодно. Он будет продолжать улыбаться и говорить, такова воля монарха. Здесь тоже есть довольно тонкая политическая разница. Я в любом случае не поверю, что это был план, да, что желание Путина, я согласен, желание Путина развязаться, разрубить Гордиев узел всех своих политических долгов разом, что вдруг это желание почему-то результировало в том, что взгляд упал на Мишустина, и Путин подумал, вот он спаситель. Вот тут я не верю, так что здесь совпадение. Этот год нам показал только одно, что может быть бесконечный набор совпадений любых, да, как в калейдоскопе, и удивляться не надо.
Ну, да, еще как бы мы же говорим о планах, а жизнь-то она богаче, да. Все-таки, ну, это мое мнение, да, я оговорюсь. Когда назначалось правительство Мишустина, об обнулении речь не шла, это была другая история, да, это была история транзита, госсовета, еще чего-то, да, и правительство точно должно было играть, ну, немножко другую роль, чем при вбросе об обнулении. Обнуление, мне кажется, тоже, ну, как бы вброс для отвлечения внимания, но все-таки. Да, потом ковид, потом еще что-то, да, и получилось просто немножко не то, чего хотели. А уж понять, чего хотели, ну, мы же не залезем в голову к Путину, например. Ну, получилось вот это, да.
Получился первый министр с президентскими амбициями, очень мутным коллективом заместителей министров. про который, собственно говоря, мы в ситуации упадка... Ну, вот не хватает такой газеты, как «Ведомости», да, просто не хватает. Вот мы ничего про них не можем сказать, потому что, ну, то есть кто политические покровители Савельева?
Ну, можно, ну, какая-то семья. Ну, что такая семья сейчас, это, ну, извините.
Ну, какая-то семья. То есть вот мутные люди, но при этом премьер, который уже намного популярнее премьера, который до этого 8 лет вообще сидел в этом кресле. И который, очевидно, хочет какого-то продолжения банкета, так сказать, политического.
Зафиксировали. Непонятно, что планировалось. Понятно, что второе лицо в государстве и глава исполнительной власти. А президент у нас не является главой исполнительной власти по Конституции. Если что, напомню, он у нас, да, гарант Конституции. Он как бы над схваткой. Он гарантирует, вдруг кто-то решит нарушить конституционный порядок. В 93-м году как-то вот дали такие чрезвычайные полномочия. Никто не ожидал, что первое лицо так засидится какой-нибудь, помимо Бориса Николаевича. Да, и, конечно, верховный главнокомандующий. Хорошо, при этом мы видим, что премьер, очевидно, хочет быть тоже первым лицом. И вот Костя вспоминал, что визит к девочке с синтезатором уступить, кажется, это было в Мурманске, взлетную полосу гражданскому борту. И как-то это было еще описано. Наше издание, там издание типа «Московского комсомольца» узнало или заметило, что борт премьера уступил гражданскому лайнеру право сесть на взлетно-посадочную полосу. Это все очень трогательно, и это, да, то, о чем говорил Андрей, про хороший пиар.
Про то, как Мишустин любит пиар. Просто, ну, чтобы понимать, на что мы сейчас намекаем жирно.
Хорошо. Последний вопрос. Все-таки не по теме, но в воскресенье прилетает Алексей Анатольевич Навальный в Москву из Берлина. Давайте в качестве эпилога про это буквально два слова в любой удобной вам манере. Андрей, можешь начать?
Ой, ну, опять же, да, мы приходим к тому, что понимаем ли мы, чем это кончится. Вот это интересная как бы игра с максимальным завышением ставок, которая кончается как бы, ну, не сильно очевидным образом. Кстати, благодаря тому же Мишустину. Потому что, не, можно говорить, вот есть лидер там Путин, а вот есть Навальный. Но получается, что у нас есть еще один лидер, да, не Медведев какой-то, да, извините, Дмитрий Анатольевич, а человек как бы новый, да, вроде как он не совсем путинский. Интересно, вот, кстати, фокус-группу на эту тему провести, как Мишустин воспринимает, кто это, да. Понятно, что система, скорее всего, его каким-то образом заблочит. Но каким образом отреагирует на это большинство людей, я вот не очень понимаю на самом деле. Потому что произошла какая-то возгонка, да, она странная немножко, с завышенными ожиданиями от людей, с их оппозиционными настроениями, приверженностью Навальному, еще чего-то, да, что вот это возвращение чем-то сломает систему. Я вот в это не верю. Почему-то я не верю. У нас не 13-й год, да, вот что-то случилось. И я бы, ну, не стал связывать это с пандемией, потому что Хабаровску что-то пандемии не сильно помешало выходить на улицы. На Куштау тоже в Башкирии там был протест по поводу срытия там священной горы для башкирского народа под добычу соды. И тоже люди как бы на пандемию не очень-то оглядывались, собираясь вместе. В 13-м году собирались, да, в 2020-м Навального отравили, собрались? Нет. Сейчас что-то изменилось? Не знаю.
Важная мысль, что у системы на самом деле появилась в лице Мишустина альтернатива. И то, как он занимается политической на самом деле деятельностью, тоже может иметь последствия. Чиновничий аппарат хоть кого-то, кроме Путина, может заметить, да, с полномочиями и со стремлением, на самом деле, стать альтернативой.
Да, сейчас нет, ну вот на мой взгляд. Как ни странно, вот эти усилия Мишустина, они немножко сняли поляризацию. Особенно в среде людей, которые чем-то интересуются и вроде как уже устали там еще чего-то, но это не оппозиционеры, да, и, может быть, люди не сильно как бы лезущие в политику, да. Мы же знаем, это даже как бы сам Кремль не скрывает, что есть запрос на новые лица, вплоть до первого лица. И, в принципе, в прошлом году система, ну, или сам ее винтик, да, Михаил Мишустин, этот запрос немножко удовлетворили. Можно меня сжечь и распять. Я не считаю, что сейчас есть поляризация Навальный-Путин, если она вообще была.
Мы видим по опросам, что есть 15% людей, которые говорят, его отравил Кремль, потому что он занимается политической деятельностью. Это как бы много, мало, это вопрос, не имеющий, ну, практического смысла. Навальный не может стать лидером российской оппозиции в эмиграции. Ну, потому что у него нет таких навыков, у него нет таких credentials, он не может этого сделать, он не про это. Поэтому выбор у него небольшой. То, что он уже сделал, он сказал, что, вы знаете, ну вот будет вам фактор неопределенности повыше, чем приход к власти Байдена. Ну, мне кажется, если покупка авиабилета стоимостью, я не знаю, 7 тысяч рублей или 9 тысяч рублей, она имеет эффект воздействия на российскую политическую машину такой же, а может и больше, чем инаугурация Байдена, то молодец, все правильно сделал. Это к разговору о том, поднимать ставки или не поднимать ставки. О чем говорит вот эта вот история про ФСИН и так далее, и так далее? Эта история говорит о том, что был некоторый такой открытый конкурс, кто готов эту проблему вот, ну, решить, учитывая изолированного относительно президента и так далее, и так далее. Ну вот открытый конкурс, пожалуйста, ФСИН первая вышла, сказала Федеральная служба исполнения наказаний. Навальный скрывается от, значит, явки в связи с условным сроком. Мы не знаем, где он находится. Мы его арестуем в аэропорту. Можно ли перекрыть аэропорт? Можно. Является ли попытка провести политический митинг в аэропорту преступлением, учитывая, что это особый транспортный объект? Да, еще людям, которые туда приедут его поддерживать, им еще и статью какую-нибудь появят обязательно, потому что это все-таки аэропорт. Арестуют ли его там? Я не знаю. Ну, скорее всего, да, арестуют, потому что как бы иначе, что у нас за служба исполнения наказания, если она пообещала и не сделала? Может быть, они дома его будут ждать? Не знаю. Будет ли массовый протест? Я абсолютно с Андреем согласен. Во-первых, внутри власти появились какие-то намеки на наличие альтернатив, это все-таки еще не альтернатива. А во-вторых, люди бесконечно устали от ковида, от экономической ситуации. Нет ощущения, что, возможно, какая-то сборка большого политического протеста. Но как бы он в любом случае будет в России находиться, а находясь в России, он в любом случае является фактором политической игры. Ну, посмотрим, как бы. Будет он в СИЗО, будет он в тюрьме, или ему все-таки хватит ума отпустить его домой.
Хорошо, на ситуацию с Навальным еще посмотрим, мы еще, я думаю, обязательно ее обсудим. Спасибо вам большое, Андрей Перцев, Константин Газы, были сегодня в подкасте «Что случилось?». И последний-то вопрос, скорее даже служебный. Мы в рождественском эпизоде обещали, что вы начнете выходить со своим подкастом. Какая ближайшая дата? Когда, скорее всего, это случится? В конце января, начале февраля?
Наверное, в начале февраля, да?
Ну, там... сейчас вот у нас ситуация, что мы сейчас попрощаемся и пойдем писать третий пилот. Я бы не был столь оптимистичен, как мои коллеги. Вот, у нас явно что-то не получается. Мы пока не очень понимаем, что.
Будем ждать, когда у вас все получится, и вы представите нам свой подкаст. С интересом будем слушать. Спасибо большое еще раз, и всего доброго.
Спасибо большое. Пока-пока.
Пока.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте наш подкаст и другие подкасты «Медузы» через мобильное приложение издания или через сайт. Также выпуски легко найти на YouTube, в Google Podcasts и Apple Podcasts, в Spotify, в CastBox, на Яндекс.Музыке. Прошлый выпуск был с востоковедом Андреем Ланьковым о КНДР, которая вот-вот начнет грозить своими ракетами из США. Для сообщений в редакцию есть email podcast@meduza.io и Telegram. Медуза loves you. До встречи!